Детское радио представляет
тайны земных глубин в поисках таинственного кристалла.
13 серия. Королевский камень. Краткое содержание предыдущих серий.
Лера и Тёма, брат и сестра, оказались в безвыходной ситуации. А все из-за происков коварного Эдуарда Веревкина. Он позавидовал отцу детей, ученому Тимофею Тарелкину. Тарелкин работает геологом в «Газпроме» и открыл месторождение газа. Украсть открытие Веревкину не удалось. Ему помешали Лера с Тёмой. Тогда он при помощи грозного оружия, магнитного резонатора, устроил на озере, где тогда плавали на лодке ребята, шторм и огромный водоворот. Ребята провалились в подземное царство. Долгое время они пробираются подземными лабиринтами на восток. Им помогает хитрый трехголовый дракон Гриша. Он бы и раньше вывел ребят на землю, но из-за простуды разучился выдыхать пламя, а сквозь толщу земли проходят только огнедышащие драконы. Вылечить его способен магический кристалл, огненный камень, который можно найти лишь на Камчатке. Туда наши герои и стремятся попасть. Туда же приехал отец ребят, Тимофей Тарелкин. Пообщаться с детьми он смог при помощи волшебной линзы-передатчика. И теперь знает, где их ждать. Госпожа Злата, хозяйка золотых запасов подземного царства, и Эдуард Веревкин делают все, чтобы дети с папой не встретились. Давным-давно в подземном мире правил король. Он покинул свои владения, но ходят слухи, что король вот-вот вернется. И Злата вместе с Веревкиным хотят стать властителями подземных глубин. Но чтобы стать королем, надо иметь королевские камни-гранаты. Гранаты достались Тёме, и он несет их отцу. Мальчик уверен, что именно он и есть король подземного мира. Злата с Веревкиным пытаются отобрать гранаты у Тёмы и сделать так, чтобы отец детей, Тимофей Тарелкин, не смог встретиться с Лерой и Тёмой. Наши герои уже почти у цели. Преодолев Саяны, они попадают в Якутию. Веревкину удалось отнять у Тёмы несколько гранатов. Теперь у него тоже есть символ королевской власти. Лера с оставшимися гранатами мчится на волшебном барсе прочь от Златы с Веревкиным. Тёма на коне скачет им навстречу. Дракон Гриша пропал, превратившись в призрак.
Тайны земных глубин.
Темные коридоры подземелий становились светлее, когда по ним проносился волшебный барс с Лерой на спине. Девочка склонилась к шее зверя, утопив в шкуре озябшие руки. Барс мчался вперед, не чувствуя ни холода, ни усталости.
«Милый барс, куда ты несешь меня? Мы сейчас встретимся с Темой. А может, ты сразу отнесешь меня к папе? Ты выведешь меня на поверхность, к людям? Бедная мамочка, она уже заждалась нас. Ой!»
Барс резко остановился.
«Мы уже приехали?»
Вокруг Леры и барса были лишь стены, украшенные узорами. Волнистые линии, завитки, зигзаги, круглые солнышки с острыми треугольными лучиками.
«Где мы? Куда ты меня принес?»
Барс изогнулся и зарычал, ударил хвостом по стене. На пол посыпались мелкие шарики. Со стеклянным звоном они стукались о камень и отпрыгивали от него. Некоторые ударялись о шкуру зверя. Барс рычал, уворачиваясь. Но чем больше он задевал стены, тем больше становилось шариков, и тем чаще они стучали по его спине и бокам.
«Что это? Откуда их столько? Они живые?»
Ударившись о камень, каждый шарик выкидывал ручки и ножки. На гладких боках шариков появлялись лица. Ручками шарики вцепились в шкуру барса. Зверь завертелся на месте, завыл. Шарики облепили его со всех сторон. Они позвякивали, они похихикивали, они щипали барса за бока. Лера сбивала шарики на пол, но их было слишком много.
«Отстаньте от него! Не смейте трогать! Убирайтесь!»
Барс прыгал из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя шарики. Лера не удержалась и свалилась на пол. Барс упал на спину, вскочил и помчался прочь, унося на себе с полсотни хихикающих и звенящих шариков. Лера сидела на полу и с тревогой оглядывалась. Отовсюду на нее смотрели маленькие круглые существа.
«Вы кто?»
«Мы Итчи.
Мы Итчи. Мы хорошие.
Мы духи всего, что есть на свете. Любого предмета и явления природы.
Какие же вы хорошие, если мы его барса прогнали?»
«Мы и тебя прогоним, потому что мы хорошие, а все вокруг нет».
Маленькие шарики придвинулись ближе к Лере, протягивая к ней руки со скрюченными пальцами.
«Что вы делаете? Ой, не надо! Перестаньте щипаться!»
«А кто ты такая? А зачем сюда пришла?»
«Я пришла за помощью, и вовсе я неплохая. Я королева подземелий».
Лера сунула руку в карман и вытащила горсть камней. Открыв ладонь, она высоко подняла руку. Увидев гранаты, шарики отпрянули от нее. А потом все разом упали. Стали стукаться друг от друга, трясти руками и ногами, противно хохотать. Лера заткнула руками уши. Бледный свет едва освещал подземный коридор, по которому шли госпожа Злата и Эдуард Веревкин. В руке Веревкина был драный башмак. Внутри него он спрятал грозное оружие – магнитный резонатор.
«Не понимаю, что у них тут накидано? Не могли нормальную дорогу сделать, фонари повесить. Где мы идем? Чья это земля?» «Никакого представления о цивилизации. Живут, как в эпоху динозавров».
«Как же неудобно все-таки идти. Вот были бы у меня гроги, мои известняковые солдаты. Вот я бы тут всем показал. Но их распылили, рассыпали. И как эта девчонка лихо наколдовала себе барса. Злата, почему ты тоже так не можешь?»
«Я все могу, только меня постоянно отвлекают».
Веревкин остановился.
«Отлично! Давай, вызывай кого-нибудь! Где, кстати, Занзибар? Где твой боевой дракон? Что-то я давно его не видел».
«Занзибар у меня в отпуске, в Танзании. Понадобится – позову. У меня с ним особая связь. Я его постоянно чувствую. Вот и сейчас чувствую, что он... что он...»
Злата закрыла глаза и выставила вперед руку.
«Чувствую его. Вот-вот, связь открыта».
«Ты с ним давай построже. Скажи, чтобы возвращался. Сейчас не время для отпусков».
«Покомандуй тут. Он готов вернуться, но что-то ему мешает».
«Говорю же, строже!»
«Да, он скоро вернется. Скоро, когда-нибудь».
Впереди в темноте раздалось громкое «ой».
«Ой!» «Ой!»
И какое-то тело звонко шмякнулось об пол.
«Это он? Твой дракон Занзибар?»
«Не знаю».
«Эй, кто там?»
«А там?»
«Что за наглость? Немедленно появляйся! Я приказываю!»
«А ты кто такой, чтобы мне приказывать?»
«Я повелительница подземелий. Всех!»
«Погоди! Это я повелитель подземелий! А в твоей власти только золото!»
Из-за поворота выбежал дракон Гриша. Пасти трех его голов, Лора, Тора и Гора, были широко распахнуты. Морды сияли от радости. Дракон протягивал лапы и помахивал крыльями.
Дорогие мои.
Родные мои. Драгоценный, как я соскучился.
Как я рад вас видеть. Истосковался прям быть призраком.
Прямо так уж и рад.
Да я вас съесть готов от радости.
Гриша умильно улыбался всеми тремя головами, сложив на животе лапы.
Какие же вы хорошие, какие милые, какие все утипусенькие. Ой, братцы мои, если бы вы только знали, в какую передрягу я попал.
Я же был привидением, а это, ой, как страшно. Ты не видим, вокруг тебя такие же привидения шастают, цепями гремят, завывают, жалуются на жизнь.
Есть ничего не можешь, пить не можешь. И как представил я, что так 1000 лет прожить придется. Такая тоска меня взяла.
А все из-за чего? Из-за того, что обещания свои не выполнял.
А кто их выполняет? Все вокруг врут. Эдик, подтверди.
Не подходи ко мне. Я чуть не помер от твоих обниманий. Ничего я подтверждать не буду.
Ой, 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 да что спорить. Я теперь совсем соглашаюсь, на все готов, никого не обману.
Ага, нам лишь бы с людьми быть, с обществом.
Гриша попытался обнять Веревкина, но тот вжался в стену и показал ему кулак. Тогда дракон повернулся к Злате и прижал ее к себе.
Значит, на все готов? На все согласен?
Ага.
Хорошо. Оставь Злату и подойди ко мне.
Гриша разжал объятия. Злата сползла на пол, хрипя и кашляя. Гриша с готовностью подошел к Веревкину. Тот надел на ногу ботинок, предварительно переложив магнитный резонатор в карман.
Балбес! Какой же ты балбес, Гриша!
Раз ты такой послушный и готов подчиняться своему повелителю, повелителю всех подземных чертогов, то позволь напомнить тебе, когда я здесь только появился, ты был жалким неудачником и пообещал мне во всем помогать, а потом обманул. Было?
Было дело, чего уж.
Тогда я беру с тебя обещание вечного служения. Ты всегда будешь выполнять мои приказы, мою волю.
На все готов, дорогой мой. Дай тебя обнять. Закрепим, так сказать, дружбу.
Никаких объятий. И не дружба это, а служба вечная.
Да хоть до начала нового ледникового периода.
Что делать-то надо?
Слушаться беспрекословно. Это раз.
Это раз? А два что?
Я что-то слышу.
Что слышишь?
Там. Шаги слышу. Идет кто-то.
В воцарившейся тишине стали слышны стук копыт и голос.
Ну куда ты опять идешь, глупое животное? Сколько можно скакать? Ну почему ты не можешь вывести меня к сестре?
О, Тёмыч, здорово, дорогой мой!
Hello, my friend!
Обессиленный Тёма сполз со спины коня в подставленные лапы дракона.
Ну вот, уже и мерещится разное стало. Гриша, Веревкин, Злата. Конь глупый. Я ему говорю: скачи к Лере. А он поскакал непонятно куда. Устал я спать.
Так, ну-ка быстро отпустил его. Сейчас мы с ним разберемся.
Это пожалуйста.
Это мы запросто.
Дракон поставил Тему на ноги, но стоять мальчик не мог. Тогда он привалил его к своему боку. Тема минуту сидел неподвижно, вглядываясь в Веревкина и Злату.
Ага, так это все на самом деле? Я приехал, как здорово.
Тема бросился на шею Веревкину. Тот не успел отскочить, упал и ударился спиной о стену. Госпожа Злата захихикала. Она стояла рядом с конем и поглаживала его по длинной гриве.
«Отстань от меня, гадкий мальчишка! И хватит меня обнимать! Ты пленный! Должен страдать и плакать!»
«Да плакать я уже не могу! А где все? Где Лера?»
«Вот это я и хочу узнать! Где твоя сестра? Она удрала от меня! И у нее королевские камни-гранаты!»
«Молодец, Лерка! Она вообще храбрая!»
«Где она?»
«А вы не знаете?»
«Нет!»
«И я не знаю!»
«Ну почему же? Я знаю! Вернее, узнаю!»
Злата все еще стояла около коня, поглаживая его гриву. Резким движением она вырвала несколько волосков из его гривы. Конь дернулся, недовольно заржал и помчался прочь из пещеры.
«Сейчас...»
Злата бросила волоски в стену. Они закрутились, образуя матовую линзу. Поначалу в ней ничего не было видно. Но вот экран прояснился, показывая пещеру. В центре пещеры на полу сидела Лера. На ладони перед собой она держала камешки гранатов. Со всех сторон ее окружали маленькие круглые прозрачные существа. Каждая держала в руках по огромному блестящему минералу. Грани их красиво переливались в полусумраке подземелья.
«Глупая девочка, ну ничего-то ты не понимаешь. Королевский камень – алмаз. Его у нас в Якутии добывают. Посмотри, как красиво. Идеальная обработка. 57 граней, 33 сверху, 24 внизу. Алмаз после обработки зовется бриллиантом. Только бриллиант достоин быть царской короне».
«Ничего подобного. Царский камень – это гранат. С гранатами я могу вызвать кого угодно».
«Ну вызови, вызови.
Что-то твоей кошечки не видно. Ускакала?»
Лера вытянула руку.
«Помощник, появись!»
Пещеру заполнил стеклянный звон.
«Хватит смеяться! Помолчите! Вы не мешаете!»
«Никто к тебе на помощь не придет. Мы духи Ичи. Хорошо чувствуем колдовство. Твои камешки не работают. Не работают. Они мертвы. Бриллианты. Только бриллианты».
«Бриллианты?»
«Да, да, да. Давай меняться. Давай меняться».
Итчи протянули к Лере десяток жадных ручек.
«Нет, эти гранаты непростые. За ними охотятся Злата и Веревкин. Они Тему правителем делали. Я отдам их папе. Он настоящий король подземелий».
«Никакой король не украсит свою корону гранатами альмандинами. А именно так называются твои бесполезные камешки. Гранат-альмандин – камень мелкий, в трещины. Его идеально не обработаешь. Другое дело – алмазы. Самый прочный минерал. А мы из них бриллианты сделали. Меняйся».
«Нет».
«А не то передумаем, и все. До свидания».
Лера еще раз посмотрела на свои камни и на камни, которые протягивали Итчи. Бриллианты ослепительно сверкали, а ее гранаты были тусклыми.
«Я помню, у мамы было кольцо с бриллиантом. Может и правда этот камень совсем королевский, а гранаты так, чуть-чуть?»
«Меняйся».
«Хорошо, согласна».
Итчи захохотали, зазвенели, подхватили гранаты и умчались прочь, побросав алмазы на пол. Лера наклонилась и подобрала несколько камешков. Изображение подернулось дымкой, линза исчезла.
«Вот это богатство, вот это сделка! Молодец, девчонка!»
«Конечно, молодец! Наивную глупышку оказалось так легко обмануть. Эдик, собирайся».
«Я готов. Куда летим?»
«В Якутию. Эти демоны-духи Итчи С ними будет тяжело договариваться.
А о чем мы с ними будем договариваться?
Гранаты. Ты думаешь, они просто так насыпали девчонке мешок алмазов? Они специально обменялись, будут торговаться.
Веревкин и Злата уселись на спину дракону. Устроив Веревкина на шее Тора, Злату на шее Гора, Гриша уже устраивал Тему на шее Лора.
Так, а этот нам зачем?
Ты что, госпожа, это же Тёмыч, приятель мой.
Заодно и к сестре его подбросим.
Он никуда не летит, он нам больше не нужен. Камней у него нет, с его отцом я разобралась. Знаешь что, съешь-ка ты его.
Угу, хорошая мысль, приятного аппетита.
Что? В ухе что-то стрельнуло, я не расслышал. Нас будут кормить?
А я вообще не голодный.
Гриша медленно опустил Тему на землю.
Эй, ты слышал приказание? Съешь его. Или хочешь опять в призраки податься?
Дракон замотал всеми тремя головами.
Вы не можете меня съесть. Я папе скажу...
Так, живо! Проглоти его! Нам лететь надо. Еще этих Итчи по всей Якутии искать.
Есть не можем, ребята. У него папа.
А еще сестра. Очень хорошая девочка.
Да и есть как-то совсем не хочется.
Я сказал живо!
Дракон медленно опустил на землю Веревкина и Злату.
Понимаешь, Эдик, тут вот какое дело.
Считаю. Раз. Считаю. Два.
Три. Правильно считаешь. Нас трое. Мы как единое целое. Мы братья, понимаешь? Мы не можем что-то делать по отдельности. Если ем я, должен есть и мой брат. Если я съем Тему, то Гор с Тором должны будут съесть вас. Три головы. Ты понимаешь? Три. Считай.
Три!
Лор опять вздохнул и распахнул пасть. Тор с сомнением посмотрел на него, но потом догадался и тоже распахнул пасть перед Веревкиным. Гор с раскрытой пастью наклонился над Златой.
Так, стоп, отставить! Не надо никого есть. Я сам.
Другое дело.
А то и правда, я совсем не голодный.
Веревкин сунул руку в карман, вытащил и направил на Тему магнитный резонатор. Мгновение ничего не происходило, а потом раздался странный звук, похожий на шипение, и Тема исчез.
И все? А где землетрясение?
Какая разница, где и что? Главное, сработало. Мальчишка нам больше не помешает. Летим! Эй, трехголовый уснул, что ли?
Как только Злата и Веревкин уселись на дракона, тот вяло пошел вперед, расправил крылья, оттолкнулся и полетел в темноту. Лера сидела в пещере совершенно одна. Она пересыпала алмазы и бриллианты из руки в руку. Вдруг прямо перед ней раздался хлопок, и на пол свалился огромный красный дракон Занзибар. На шее его болтались цветочные украшения, в зубы было вставлено несколько зонтиков из коктейлей, на глазах были темные очки, на макушке коническая соломенная шляпа.
Ой!
Ай!
Где я?
Ты что тут делаешь?
Лера! Так это ты меня звала?
Я никого не звала.
А я чую зов. Потом слышу, знакомо шуршит. Мы же, драконы, на шуршание камней реагируем. А это у тебя вроде алмазы. Удачненько, сразу клад.
Тебя позвали?
Позвали, наконец-то меня позвали. Сначала туда отправили. Я думал, работать заставят. А там вечный праздник. Устал я отдыхать. Мне бы уже поработать. А почему ты одна? Где Тёма?
Не знаю.
Так полетели его искать. И брось ты эти камни, они бесполезны.
Они же королевские.
Какие же они королевские? Королевские — это гранаты. А это так, хоть и дорогие, но побрякушки.
Выходит, Ичи меня обманули?
Точно, надули, облапошили, обвели вокруг пальца, навешали лапши на уши. Летим, по дороге все расскажешь. А я расскажу, как побывал в Занзибаре. Эх, девочка моя, как же я по вас соскучился.
Тайны земных глубин. В поисках таинственного кристалла.
Продолжение следует.